Доброго времени суток, за бортом 21 октября 2018 года и в вашем MP3-эфире 308 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартно усиленным составом. Парни, вам всем привет.
Привет нам.
Да, привет вам.
Да, вам привет. Ну что, рассказывайте. Олег, мы тебя, наверное, с твоим хорошим всем оставим на закуску.
Спасибо, я умру последним, спасибо, да.
Попробуем. Да, ну, просто там, чтобы был большой такой информационный блок. Олег, Артем, что у вас хорошего за неделю айтишного случилось?
Ну, Рома или... Давайте я, наверное. У меня, короче, ноутбук отремонтировали, все, все хорошо.
Что было-то? Что было-то?
Что было? Все-таки аккумулятор.
Все-таки он приехал за это...
Да там, походу, контроллер питания накрылся, ага. Вот, и еще я узнал, что... третий гном озвучивается не очень, а второй гном озвучивается хорошо. Вот. Но единственное, что почему-то вот я взял редакцию мента со вторым гномом, как она там, Мат называется, не помню. Вот. И у нее есть такая особенность, она почему-то говорильню все время вырубает. То есть она запустилась, чуть-чуть поговорила, и потом, и самое интересное, она не умерла просто, вот знаете, как вот, умерла с ошибкой. А просто как будто система сама нажала на ней просто закрыться. Вот,
выключить. А в логе она ничего не пишет в этот момент?
Вообще ничего не пишет. Хотя, может, где-то что-то пишет, но я не знаю, где смотреть. Потому что в терминале она ничего не пишет.
Ну, наверное, какой-нибудь сислог, что-нибудь она же должна кахнуть в своем состоянии.
И еще мне непонятно, почему во втором гноме по кнопке Win не открывает, ну вот, Windows, не открывается главное меню.
Ну, потому что это второй гном, там вообще своя атмосфера.
Ненависти, да?
Это же Linux, ты сделай сам, забинди.
А в третьем гноме мне не нравится главное меню, потому что оно там, там хорошо работает озвучка, там хорошо открывается главное меню по кнопке Home, но главное меню не озвучивается.
Господи, тебе давно пора поставить какую-нибудь консольку типа Quake или Tilde, которая позволяет вот дернуть в любой момент консоли и вызвать любое приложение просто с клавиатуры.
Ну, понимаешь, интересно же попробовать пользоваться этим... по-людски.
Господи, Linux и по-людски, ты вот пошутил, мы тут тоже посмеялись.
Тебе давно пора стать одним из разработчиков гнома и сделать все по-нормальному.
Да, да. Вступить в open source сообщество.
Ой, слава богу, сегодня меня не уговаривают писать на питоне. Вот, но зато... Зато я выяснил, что у нас озвучивается LibreOffice хорошо и Firefox хорошо на Linux озвучивается.
Вот, про питон, если меня ничего не изменяет память, то часть модулей второго гнома на нем как раз и написана.
Да, а вот судя по тому, что я сегодня прочитал в одной из наших тем, там уже что-то переписывают с питона на что-то другое.
Ну вот, можешь как раз подключиться и этим заняться, раз ты так не любишь питон, и так любишь кресты.
Ну, я попытался разобраться там с тем, как третий гном внутри устроен, и мне не совсем это нравится. То есть там явно есть какие-то проблемы, и там нужно переписывать многое.
Я сейчас ссылку дам в чат.
Еще раз. Артем куда-то у нас отвалился.
Я не отвалился, я сейчас ссылку дам в чат, чтобы видно было, о чем я вообще второй-третий гном.
Ну, короче, я разбирался с гномом, который с Вейландом, типа, чтобы сделать парочку вещей в оконном менеджере. И оказалось, что это, в принципе, невозможно, потому что идеология третьего гнома в том, что управлять окнами может только сам гном Shell, но не ты. И workaround в этом — это написать плагин для Shell, который с помощью внешних команд будет проксировать эти команды, ну, на управление окнами. Естественно, это все будет нестандартно и, возможно, потребует перекомпиляции полной GNOME 3. И это не выглядит как живой solution вообще. Непонятно, что они думают и что у них в голове, когда они это дизайнили.
Ну, гном, слабоумие и отвага, как обычно.
Не, ну, блин, ну что, вы никогда не видели людей? Они хотят, программисты хотят все контролировать. Они наверняка во втором гноме отхватили кучу боли, когда какой-нибудь разработчик управлял окнами и говорил: а, что-то не работает, что-то не работает. Вот они сказали: все, хватит, в третьем гноме мы запретим управлять окнами.
И так все. Дело в том, что именно, что программисты хотят все контролировать, ну, пользователя-программиста, а у них забрали этот контроль. И я как разработчик не хочу этим пользоваться, к сожалению. То есть я знаю, что я могу все эти костыли навертеть, но зачем, если я могу взять KDE, в котором все работает? А все эти платформы, они полезны именно своей расширяемостью. Они же за счет комьюнити живут. Вот если бы они были Microsoft, там, эта стратегия бы работала. Если бы они Apple были, это бы стратегия вообще идеально легла. Но они не Apple, они живут за комьюнити.
Но они пытаются капклонировать Apple, ну, всю дорогу, ну что ты прям.
Ну да, если они начнут брать за GNOME 3 большие деньги и сделают программно-аппаратный комплекс, вполне возможно это будет работать. Но сделают ли они это? Кто им бабок-то оставит?
Никто. А за счет чего они сейчас живут? Ктулху его ведает, как-то живут.
Ну, им просто нравится, это обычная фан-разработка. В том-то и дело, что фан-разработка, она не про идеальную централизацию. Вот в чем дело.
Ну, да. Это в свое время у меня жутко подгорало вот с этого всего зоопарка. Там GNOME, KDE, XFCE, что-нибудь еще. Меня все дико подгорало. Почему нельзя взять? Сделайте по-нормальному что-то одно.
Вот представь, что просто есть волонтеры, да? И ты им говоришь, ну да, вы можете волонтерствовать у нас, но, к сожалению, чтобы это делать, вам придется каждое утро приходить в офис в 7.30 утра. Вот. И, скорее всего, все волонтеры тут же разбегутся. И то же самое с GNOME. Нельзя сказать, ребята, вы будете писать только за вот этим API, только так, как мы вам сказали. Все разбегутся, к сожалению.
Время покажет.
Ну,
да. Да-да-да, говорили.
Но пока время показывает то, что выигрывает Windows и Mac со своими стратегиями.
Ну, потому что оно просто just work.
А на Linux да. Выигрывает, опять же, то, что децентрализованное. Вот все, что хорошо децентрализованное в Linux, оно выигрывает. То есть, например, само ядро, которое разрабатывает 1000 человек, там, больше, выигрывают приложения, которые очень модулярные, типа там Nginx с модулями для него. Или даже, черт возьми, Apache, который пора бы вроде уже выбросить, а он все равно еще живет. Или PHP со 120 вот этими, знаешь, SO-файлами, которые тебе надо собирать по всяким помойкам.
Питон тот же.
Питон, да. А все, что пытается вот сказать так или так иначе, это вот... Понимаешь, те люди, которым нравится вот такой подход, они просто сразу идут на Apple, и все.
Им там или в кровавый изучать. Enterprise.
Или в кровавый Enterprise, да. В банк какой-нибудь, не будем показывать.
Окей. Ром, у тебя все хорошо.
Секундочку, можно?
Да, конечно.
Меня слышно?
Да, ребят? Конечно.
Вот, я положил у тебя в общий чат ссылочку на страницу релиза последней версии Мента. Вот, и там, короче, 3 сборки у них есть с KDE, и две, по-моему, с разными версиями GNOME, со вторым и с третьим, если я ничего не путаю.
Сейчас я посмотрю. Насколько я помню, от второго GNOME уже все отказались. У них там какая-то другая окружение, которое своим этим внешним видом это определяет. Так, где у них?
Ну, самое интересное, с вот этой MET-версии, почему-то в ней даже в списке всех этих вспомогательных технологий орки нет, хотя орка есть из терминала. А в нормальной версии, с синоним или как там она называется, в ней все есть, но главное меню не озвучивается. Я сейчас вот думаю, нужно оно мне это главное меню?
Не знаю.
Нужно знаешь, тебе... а зачем тебе главное меню? Гляди, ты все равно немножко по-другому, чем обычные люди используешь комп.
Просто в главном меню можно полистать, посмотреть, там, не знаю, что-нибудь полезное вытащить.
Господи, даже не знаю, что можно полезного вытащить из главного меню гнома.
Знаешь, вот я постоянно пользовался Linux раньше, ну, в смысле, круглосуточно, условно. И я быстро понял, что главное меню не содержит того, чего мне надо, зато содержит одну большую проблему. В отличие от Windows того же или Mac, ты не можешь элементы этого главного меню нормально изменять. Тебе нужно находить десктоп-файл и менять его. Если ты хочешь добавить элемент, ты должен создать десктоп-файл с специальной структурой и поправить его. Это супер неудобно. Поэтому я очень быстро пришел к тому, что я делаю файлик bashrc, в котором команды алиасами забиваю. Эти команды ведут себя так, как мне надо, я все их знаю. И вот, короче, из bashrc сделать набор команд консольных, которые я сам забил, которые удобные, которые вот, знаешь, там одной буквой вызываются. Вот это реально удобно. А главное меню, не, это чтобы привлекать новых юзерей, которым надо пыщ-пыщ, красоту, кнопочки.
Зато в главном меню есть поиск.
Поиск почему? Написал по названию. Что...
Да? Ну да, написал там, допустим, системные параметры, жмакнул Enter, все, открыли параметры.
Системы. Ну, это касается только чего? Только окон с системными параметрами, наверное. Да. Приложения-то так не работают. Точнее, они работают и просто так из консоли.
Системные параметры тоже из консоли можно вызвать.
Ну, GNOME System Properties.
Ну.
Ну, это надо знать, наверное. Потому что если ты нажмешь букву S и Tab в большие, тебе не откроется GNOME System Properties, к сожалению.
Ну да.
А это отличная идея, вот, чтобы сделать софтину, которая бы это делала. На самом-то деле. Mm-hmm. Вот, например, ты пользуешься не десктопным через X и все, а, например, сервера. Тебе же тоже хочется такую функциональность иметь, наверное, как главное меню.
Хочется.
Вот. Господи, зачем вам на сервере какое-то главное меню?
Чтобы найти того, о чем ты не знаешь еще. То, что ты знаешь, ты и так это запустишь.
А VRise вот... какой-нибудь вам не это не поможет в этом деле?
Какой? Чего? Чего-чего? Повтори.
Что, тоже придумано до нас?
Да, VRise, который вам выдаст информацию. Когда я обычно не знаю, где так у меня все... живет Java, я просто пишу там VRise Java, и все, счастье мне наступает.
Так, все, Олег, закрывай репозиторий на этом, на гитхабе. Не нужно, не будем писать.
Не будем писать, форкнем, назовем по-своему.
Копирайты выпилим.
Да, копирайты выпилим, и там, короче, будет охрана дворца, и домики деревянные набегают. 2 года такое приложение жду. 2 года, простите.
Джва, да. И все это должно быть на Джваве.
Джваве, да. Ты думаешь, почему я запомнил эту цитату? Потому что 2 года.
Ну, ясно. Понятно. Давайте да. немножко это...
Давайте дальше поедем. У нас, наверное, у Ромы есть какие-то новости.
Рома?
Или пока я искал, он уже все рассказал.
Нет. Я ничего не рассказывал. Вот, нет. Ну, у меня в эту неделю я... У меня была командировка, рассказывал всем в Москве, как жить, как работать. Было очень прикольно. У меня такая получилась своя маленькая мини-конференция, на которой рассказывал только я.
Ну тебе на обычных уже
тесно. Безграничная власть.
Да, да, примерно так и было. Вот. А на самом деле, я рассказывал, что Windows 10 Pro появился, и я попробовал на нем запустить докер, и оно, оказывается, работает, и работает прям вообще нормально. То есть вот эта фишка, что можно в идее поставить плагин, который управление докерами, и с него что-нибудь запускать, совсем удобненько в UI, как для девочек, это все работает.
Только в отличие от Linux, оно отжирает ресурсы системные.
Ты знаешь, не так уж много и отжирает, и можно это включать только когда тебе это нужно.
Ну подожди, у тебя докер потух, и вместе с этим виртуалка завершилась.
Нет.
Или не завершилась?
Не, все правильно говоришь, но там отжирает, там 60 что ли мегабайт, или 80 мегабайт, не больше.
Так это зависит от того, насколько жирное у тебя приложение, а если оно 4 гигабайта памяти жрет?
Не, подожди, то есть вот этот сам докер, да, вот этот сервис, он там мегабайт 80, а дальше, докер, сколько у тебя докер сожрет, столько сожрет.
Ну, а у тебя вот старт такой же мгновенный, или у тебя, когда виртуалка спускается, она время на старт тратится и время за шутдаун?
Не, он, короче, как я понял, он заранее стартует эту докер, эту фигню, и ты включаешь там Docker for Windows, и у тебя, например, там Postgre, да, она стартует так же быстро, как бы она на Linux стартовала.
Значит, она же там это VSL использует, Windows Subsystem for Linux.
Я фиг знаю, она там использует Windows, там можно включать эти VirtualBox-овскую или Microsoft-овскую виртуализацию, там, не помню, VDX, как там называется. Вот.
И... Надо проверить.
Короче, работает быстро. Работает быстро, прям я не ощутил разницы по скорости между Linux и Windows.
Круче.
Да, то есть, докер на винде жив. Но единственное, что у меня получается винда, которая самая последняя, которая с темными темами. О, кстати, я попробовал эти темные темы. Какая-то хрень, мне не понравилась. Я не стал включать темную тему.
Они такие ощущения, что они недодизайнены немножко, как бы.
Microsoft никогда не умела сразу в дизайн.
Не, может быть, я просто не люблю темные темы, потому что я идею использую светлую, а не темную.
Ну ты просто на светлой стороне светлая силы. Идея.
Да, у тебя светлые идеи.
Да, я просто этот, как это...
Переходи к нам на темную сторону.
Вот точно, мне пора.
Ты же знаешь, это безграничная власть, все как тебе нравится.
Нет, на самом деле, мне кажется, темная тема, она будет реально, когда у меня будет AMOLED-экран.
Да. Нет, я... Видишь, сколько я себя помню с темными темами, когда я на них наконец перешел, как бы я для себя понял, что я не использую прямо совсем черную тему. Это обычно какой-то такой кофейный оттенок. Вот там какой-нибудь темно-темно-коричневый, по нему уже какие-нибудь буковки. А AMOLED со своим высококонтрастным, он наоборот тебе глаза вырежет просто в ноль.
А, не, ну, не знаю, тогда AMOLED всегда вырезает глаза, тогда он вообще никогда не нужен.
Ну, в моем представлении, да, он как бы не умеет в нормальную цветопередачу.
Не, ну, на самом деле, ну, вот это интересно. Есть же телеки AMOLED, вот телеки, наверное, хорошие у них цвета.
Они быстро выгорают, и цвета становятся так себе.
Ну да, тухнут, да.
Вот.
Ну, ну, там есть проблема некая. Я очень много за компом сидел в последнее время и понял, что глаза все-таки быстрее устают на темном фоне по одной простой причине, что когда у тебя, грубо говоря, все светлое, а у тебя зрачок в нормальном состоянии, когда у тебя все темное и одна светлая точка, ему наоборот нужно вот этот луч очень четко сфокусировать. И он напрягается от этого сильнее, и сетчатка сильнее прожигается.
Я думаю, это все сильно индивидуально, потому что зрение, как правило, индивидуально. Вот я, например, светлые темы вообще не перевариваю, хотя сколько лет уж на маке работаю, сколько не было. Вот, но мне светлые темы чем не нравятся, они мне наоборот давят на глаза.
Ну,
вот знаешь, я вот прям давят, вот я не знаю, как это иначе описать.
Судя по всему, вообще жизнь, она организм постоянно его ресурсы исчерпывает. И зависит от того, какого у тебя ресурса больше. Типа, один ресурс, который очень много вот этот вот фронт света поглощает, да? А другой ресурс – это точечная устойчивость к узкому лучу, что у тебя быстрее исчерпается. А когда-нибудь тебя и то исчерпается, на самом деле.
Ну, а у меня просто есть возможность переключаться между глазами, поэтому меня ничего не парит.
А я просто… Глазами,
то левым, то правым?
Да, да, монокулярное.
Ты это имеешь в виду?
Да.
А я просто верю в тотальную киборгизацию населения, и что к тому моменту, когда у меня начнут глаза исчерпываться, все глаза можно будет заменить на фотокамеры. На нормальные, а не как сейчас.
Ну, а пока не придумают фотокамеры, я могу тебе открыть специальные курсы по работе с VoiceOver.
За большие-большие деньги, конечно.
Да почему?
Чтобы больше зарабатывать, конечно. Ты же забыл.
Да ладно, я человек добрый.
Как вести бизнес? Подкаст «Святая пара».
Ну, кстати, получается, что да, доброта, она не очень совместима с бизнесом, к сожалению.
Ну, таки да.
Не, ну что такое доброта?
Ладно, братцы-кролики, давайте прорвем еще и этот спич немножко.
Давайте.
Давай, Саша.
Я расскажу.
Теперь твоя очередь.
Дальше. А мы в среду побеждали GitFlow курильщика. Вот, у нас получилось так, что в нашем проекте разработчики, которые его изначально вели, они пытались использовать GitFlow, но так получилось, что релизная и дев-ветка, они параллельно друг другу очень сильно убежали по коммитам. И тут возникла необходимость отрезать свежий релиз. И ветки надо... Ну, и ветки надо было смержить. При попытке мержа у нас начали из гита пропадать файлы. Просто целиком.
О, как.
Вот. Мы полдня потратили на то, чтобы хоть как-то это попробовать там штатными средствами свести в одно место, но нет, получилось. Пришлось делать отдельный репозиторий, делать в нем две пустые ветки туда, как снапшотами снимать состояние, чтобы без истории все это жило. Выгружать наши конфликтные и уже потом их в лоб мержить.
Знаешь, это я отработал в той компании, и там такие вещи мы называли не мержить, а крестить.
Ну, у нас такого не было.
Чтобы поручился православный кот.
Ну, у нас как-то так не повелось. У нас не православный кот, ну и GitFlow курильщика.
А все от того, что вы от крестов ушли.
К ним мы не приходили.
Да.
Не, ну это когда-то в доисторические времена ушли, да, и все. Теперь это как бы совершили первородный грех.
Ушли от крестов.
Вы это сейчас серьезно про кресты или это шутки все? Там звучит вообще страшно. Я просто посмотрел на кресты, и у меня до сих пор травмы.
Подожди, да какие ты кресты посмотрел?
На 17-й он смотрел, Силайник.
Да на все я кресты смотрел. А, так подожди, у меня 17-й, на самом деле я включил компатибилити с самой последней версии, но все равно, это, по-моему, ад какой-то.
Это, знаешь, это было какого-то интервью какого-то создателя C++, у него спросили, ну как же можно, вот вы принимаете новый стандарт, но это же жесть, что творится с C++? А он отвечает, ну вот смотрите, ну вы договоритесь между собой, что вы используете какое-то подмножество C++, и у вас все будет у вас хорошо.
Ну так оно и есть вообще-то. Никто никогда не использует прямо вот 100% C++. В каждом там месте, в каждой голове разработчика складывается какая-то своя версия там стандарта и своя версия тех фич, которые используются, и не используются. Ну, все остальное на мороз.
Просто каждый программист C++ он выбирает для себя то, чем он умеет пользоваться, тем, чем он может научиться пользоваться, и не, то, что он никогда не трогает, чтобы не рвануло.
Ты видишь, это все хорошо, когда ты один. Когда много, становится печаль.
Ну, тогда надо просто собраться в кучу и договориться о правилах. Там, ниже пояса не бить, за уши не кусать.
Не кусайтесь.
Три лямбды в одну строку не оборачивать. Кстати, в крестах есть лямбды или нет?
Ну, естественно.
Ну, проблема в том, что когда ты начинаешь пользоваться тем, чем ты не умеешь, твоя эффективность резко падает. И когда тебе говорят, что вот мы будем пользоваться этим помножеством, а ты в него не умеешь вообще, то ты как программист очень редко проседаешь от этого.
Ну, не иди в такое место, где используется неправильное подмножество крестов.
Так, например, я вот долго не пользовался указателями. Ну как, пользовался с ними, но с величайшей осторожностью. И вот совсем на этой неделе начал ими пользоваться чуть смелее.
Подожди, как ты программировал?
Пострелял себе чуть-чуть по ногам, там, с компилятором выясняли отношения.
У меня есть пара...
Потом я психанул, посмотрел, что в Xcode есть кнопочка Fixed All, думаю, давай. Смотрю, он подобавлял того, чего я не дописал. Запускается, работает хорошо.
Страшные вещи ты говоришь.
Кошмар.
Да, обычный программист не должен знать, что в IDE может существовать кнопочка Fixed All.
Знаешь, использовать Fixed All — это почти что как использовать GoTo.
Не, почему? Ну, в IDE, да, там тоже есть это. Что-нибудь ты пишешь, она тебе говорит, ай-яй-яй, нехорошо. Жмешь, и он говорит, поправить, исправляет. Так тоже бывает, да.
Там не просто исправляет, там написано, что она посчитала не так, и да. Что добавить. Это очень важно.
Да. Это на самом деле очень интересно. У меня был такой пишет. Случай, там, ну, там, разработчик рассказывает, вот тут поправить прикольно, тут поправить. Интересно, откуда он знает? А это он просто идеи смотрит. Конспектор идеи, и все хорошо. Так что это реально такая полезная тема. Читайте вот и комментарии статического анализатора кода.
Есть, кстати, PWA Studio, но я не знаю, запускается ли она на Mac, оно на креста довольно интересные инспекции выдает.
Ну, да.
Кстати, можно я кое-что скажу?
Давай.
Две недели назад Рома сказал, что вот вроде бы, ну, что он думал, что на Mac'е там вот для iOS разработчиков там все хорошо и удобно и вообще приятно. Вот когда я, помните, говорил про заворачивание.
Ну, они же должны страдать.
На этой неделе... iOS... Я на этой неделе понял, что все так, как и сказал Рома. Когда ты не выходишь за пределы Swift'а, все отлично, вот там вообще почти все за тебя уже сделано, подумано, ты просто вот напиши, то есть там создал объект, использовал как надо, все. Вот. Ад начинается, когда ты выходишь за рамки Swift'а. То есть, допустим, к тем же крестам. Вот тогда начинается ад.
Ну вот, они даже тут, получается, казалось бы, в программировании, они даже тут пытаются, и даже что-то получается, и создать свою какую-то очень замкнутую экосистему.
Ну ты просто посмотри, у них вот эти core graphics, core data, вот такие штуки, и там уже реально все сделано. То есть ты добавляешь core data, у тебя уже база данных приложений, все.
Ну да, как это... Apple просто считает, что программисты, они как дети. А детям место в песочнице. Вот и городит вам везде песочница, где бы ты ни был.
Ну, зато видишь, как хорошо. Полез, никуда тебе не надо. Компилятор тебе подзатыльник даст. Покажет, в какую сторону двигаться надо.
Хорошо быть ребенком, да. Но вопрос в том, что когда-то ты захочешь стать взрослым, взять на себя риски и получить от этого огромный профит, а тебе все еще не дают.
И написать на Java, да?
Ну, почему на Java обязательно? Нет, можно и не на Java. Не, ну,
можно на Clojure тоже... переписать.
На Java тоже такая история есть, тоже Spring Boot. Зависимость добавил, стартер, и у тебя тоже, короче, там, база данных появилась, еще какая-то фигня.
Приехала.
В Spring очень важно, что ты не обязан. Понимаешь? Никто тебе эти стартеры. Ты можешь сам написать стартер, если надо.
Ну это да.
С Mac'ом, к сожалению, ты обязан. И плюс у Mac'а есть проблема в том, что часть исходников она закрытая, и документация к ней непонятная. И все. То есть, например, ты какой-то списочек добавляешь на форму, он глючит. Ты не понимаешь, почему. Тебе нужно просто брать и декомпилировать его. Это ад. У меня есть знакомый чувак, который получает очень много денег тем, что как раз пишет под Mac и занимается вот такими проблемами. Там рейд будет до 100 баксов в час.
Окей. Ну что, рассказывай, Олег, что у тебя произошло за эти две недели. Две недели тебя с вами не было.
Ну да, меня не было две недели. Две недели была занята конференцией DevOps и Joker, и подготовкой к ним. Сначала одна маленькая вещь. Я себе достал нормальную мышку. Это гораздо важнее, чем все конференции, потому что от этого рука перестала болеть. Потому что вот у меня старая мышка, она вот типа низкопрофильная такая. Yes. Это большая. Так вот, когда ты держишь маленькую мышку, соответственно, постоянно тратишь усилия, чтобы ее в руках удержать. И вот эти все части руки, они начинают болеть просто адски, зверски. С толстой мышкой не болит. Это очень хорошо.
То есть по-моему, низкий профиль меня... уже не в моде.
Да, в мышах он никогда не был в моде. Вот мышь должна так ощущаться очень специфично.
По мне, так она вообще должна эргономическая быть по форме руки. А форма руки, она вот такая горбом вообще-то, а не... Но, к сожалению, оно не всегда подходит именно для чего-нибудь. Для игр, например, не подходит эргономическая мышка. Ну ладно, неважно.
Мышка это как девятка авторитетного гражданина. Она должна быть задранной, да?
Да, да, да. И сразу,
с хорошим дорожным просветом.
Сразу видно эксперта по особым технологиям, особым. И вот, а конференции, да, обе конференции были, они как бы мои родные, да, одна по DevOps, другая по Java. И там были, соответственно, куча интересных докладов. На одном докладе вообще случился аншлаг, то есть на Джокере было 1500 людей где-то, ну примерно так, у меня сейчас нет маркетинговых данных под рукой. И на один из докладов пришло 1000 человек. Вот, там было 4 зала, то есть все люди на самом деле набились в один. То есть даже вот такое бывает. Но это был особый доклад, на котором чувак рассказывал, почему Java тормозит на самом деле и куда тратится память.
Ну и он действительно это раскрыл тему.
Да, он на самом деле раскрыл тему. Но это чувак, это Андрей Пандин, один из разработчиков DVM, собственно. И да, неудивительно, что он ее раскрыл. Ну. Вот. И я могу очень долго рассказывать, что там было. Ну, в общем, в целом, мне очень понравилось, что у нас есть люди, которые интересуются все еще технологиями. Мы все еще не скатились в продажу сосисок по улицам. У нас есть IT, это IT развивается, это IT иногда развивается самостоятельно, то есть, например, Oracle условно нас бросил в России, но люди взяли, подхватили упавшее знамя и теперь пишут Java в Санкт-Петербурге сами, например, и вот. В Новосибирске.
Прямо какой-то свой fork Java или в OpenJDK
коммитить? Java.
Ну да, гляди, во-первых, есть OpenJDK. Есть компания Billsoft, которая на 100% состоит из бывших сотрудников Oracle. Oracle ушел, оставил свой офис, который больше не занимается разработкой. Эти чуваки сорганизовались в организацию и стали дальше пилить Java сами. И они вышли на 5-е место по количеству коммитов в OpenJDK в этом году. На 5-е. То есть там выше них только Red Hat, Google и еще кто-то.
И Oracle.
Вот чем надо гордиться России-то.
Да, то есть это совершенно безумные чуваки, при том, что их мало, и они нормальные деньги за свои услуги берут, ну, если ты захочешь к ним обратиться, там, допилить что-нибудь. В отличие от Oracle, которая огромная корпорация, они меньше, чем миллионами баксов не оперируют. Okay. Вот. А еще у нас есть, например, Excelsior Jet, который делают в Новосибирске. Это AOT, в общем-то. Ну, в смысле, Java, которая компилируется в экзешнике. И это супер ноу-хау, ну то есть это штука, которая уже лет 15 как там, она появилась едва ли не одновременно с основной Java. И о ней почему-то очень мало людей знают, несмотря на то, что ей столько-столько лет. Это крутая штука.
Это что?
Вот.
Что-то вроде Грааля?
Что-то вроде Грааля, да, только на самом деле это Грааль, сейчас это такая, ну, Грааль, который компилятор экзефников его, да, это какая-то бледная тень Excelsior Джета. Джет может прямо безумные штуки, он прямо, он, например, может скомпилировать Eclipse, и этот Eclipse будет работать.
А хотя, он будет казалось, работать быстрее, чем вот запускаемый в JVM или...
Да, да. Чем мы запускаем в OpenJDK, да, он будет работать быстрее.
И Spring Boot может запустить делать?
Да. Это очень интересная штука, потому что они реализовали сложнейшую технологию. Они не просто компилируют, ну, в экзефнике, да, но когда требуется динамический класс-лоудинг, какой-то код загрузить по ходу жизни, они запускают параллельно JVM с JIT-ом и потом друг в друга пробрасывают вызовы. То есть у них два компилятора, и статически, и динамически они работают вместе. Поэтому всякие Eclipse, идеи, все такое, когда ты пытаешься, например, новый плагин подгрузить без перезагрузки, они успевают это понять и загружают. И для тебя, как для пользователя, типа ничего не изменилось.
Кстати, идея-то не умеет без перезагрузки плагина загружать.
А, не умеет? Ну, тем лучше.
Они ультра-рестарт требуют. А, кстати, правда, почему бы какой-нибудь JetBrains бы взяли, вот купили эту штуку и распространяли бы идею в виде экзешника? Наверное, было бы прикольно.
Ну, да, мы как раз на пьянке сидели вот все вместе. Я что-то поспрашивал JetBrains, почему так, но, похоже, это не самое важное сейчас для них. Хотя они могли бы.
А что для них сейчас самое важное, если не секрет?
Ну, надо тут очень аккуратно говорить, потому что я не сотрудник пока компании JetBrains, и даже если я им стану, то я не буду говорить напрямую, потому что у меня будет ОСА там на много девяток, да. Ну, во-первых, это Kotlin и его поддержка. Это развитие основных направлений, например, в IntelliJ IDEA это поддержка всяких спринтбутов и прочих вещей, которыми пользуется весь мир.
Да, да.
У них есть альтернативные IDE, в том числе IDE для Go, которые внезапно продолжают очень активно расти, пользоваться. Это IDE для C++, которая вообще уникальная штука. Потому что это не просто IDE, а IDE, в котором внутри свой собственный компилятор C++, по сути. Инновационный, который может очень быстро компилировать по ходу того, как ты тайпаешь текст в программе. И показывать нормальные автодополнения, а не вот как всегда. Типа ты там в Visual Studio Code что-нибудь натайпал, нажал Ctrl, пробел, а он тебе показывает все-все функции, которые вообще у тебя в программе есть. Нужны, не нужны, все подряд. Такое себе автодополнение. А вот CLI, он показывает именно точно, он понимает структуру, ну, так же, как в Java, по сути. Это все не бесплатно, это все уникально, и вот это тоже направление развития. Ну, кстати, вот ты пробовал апкод, Артем?
Нет.
Вот, попробую. Вполне возможно, если он озвучивается, то он именно...
Он из того же семейства, что и все остальное.
Да, он из того же семейства, что и все остальное.
Нет, тогда он не озвучивается.
А что так? Ну ладно.
А потому что у них все какое-то одинаковое, и все не озвучивается. Я вот PyCharm попробовал, не озвучивается.
А надо им баг завести, посмотреть, что они ответят на эту штуку. Может там, знаешь, интерфейс же он рендерится джавовской библиотекой, и это зависит от того, сама Java умеет озвучивать или нет. Может, там какие-то просто опции надо указать при старте Java, чтобы она озвучивала?
Не, это вряд ли. Обычно такое запиливают по умолчанию.
Печаль. Ну, вон.
Потому что у людей с ограниченными возможностями есть одна черта характера. Это ихняя, ну как, мирский характер у них, как правило. И поэтому, если кто-то запиливает универсальный доступ в какие-то далекие дали, откуда их трудно вызывать, вот, начинается очень много криков и всего прочего, и это выносят обычно поближе.
Ладно, окей. А еще у нас, кстати, в России есть отделение Азова, которое занимается разработкой основных вещей, которые Азову продает. То есть это вот их как раз фирменный garbage collector, джит компилятор, ради которых покупают за миллионы баксов. Я не буду говорить за сколько.
За много миллионов баксов.
Ну, так, условно. Вот, JIT-компилятор они написали, я, насколько понимаю, Falcon называется, и люди про это рассказывали вполне открыто, свободно. То есть это они настолько уверены в себе, что могут рассказывать какие-то детали реализации. У нас есть Грааль, который теперь стал типа опенсорсным, и поэтому о нем можно говорить в полной мере. И Грааль, он лучше по многим параметрам, типа там скорости компиляции, качества компиляции, чего там. Он умеет генерить экзешники, наконец-то, впервые за столько десятков лет. И люди в России тоже есть, которые работают над ним. В том числе вот эти чуваки, которые делают свою джаву для Арма, которая Белсофт, они в том числе коммитят в Грааль тоже. И их можно об этом спрашивать. На самом деле, они на стенде говорили, что к ним даже можно, в принципе, если ты живешь в Питере, прийти в офис и пообщаться. Если сильно надо.
То есть они настолько открытые даже?
Они настолько открытые. Но я с ними сделал интервью, оно не опубликовано еще на Хабре, но оно скоро будет. И это выглядело так, я просто подъехал к ним в офис, ну, к офису, а это такой на берегу речки, которая по Питеру проплывает, такой хипстерский не коворкинг, open space прямо с окнами на эту речку, расположенный в здании, где раньше алкоголь делали. Там такая огромная перегонная башня, а внизу хипстерский коворкинг.
Чудесно. Вот.
Пивопровод.
И я мимо прохожу, и типа мне руками машут, я типа спрашиваю, а вы как бы кто такие? А мы типа тут работаем, вот заходи. Очень странно.
Видишь, как хорошо, у них доставка вдохновения прямо в офис.
Да, то есть это просто офис с дверями буквально-таки на Питерскую улицу. В отличие от каких-нибудь там Ораклов или Интелов, когда ты заходишь в засекьюренное 200 раз здание и у каждого сотрудника по 3 ключа электронных, чтобы проходить сквозь двери. Очень, очень разрыв шаблона вообще-то.
Это уж проще сквозь стену пройти.
Ну да.
Окей, ну, давайте
это
там.
Только 21 век, и да, то есть есть чем в России гордиться, и надо надеяться, что это все не развалится закрытостью.
Да, если ты, например, системный программист какой-то, да, и ты не хочешь идти там верстать странички на JavaScript, ты можешь пойти в одну из этих компаний. Ты можешь пойти в Эльбрус, например, делать процессоры, черт возьми. Ты можешь пойти в Либерику, чтобы делать Java. Ты можешь пойти в Excelsior прямо в Новосибирске. И Новосибирск это на самом деле не, как сказать, не дыра, а получается чуть ли не наш аналог Силиконовой долины.
В CFT тоже, извините, если уж вам нравится финсов.
CFT все-таки Enterprise. Да,
все-таки. Да, ну то есть, гляди, интерпрайза много. На самом деле, банки всякие, там, финансовые организации, там, иногда заводы. А вот чтобы пойти что-то системное поковырять и там заняться наукой, это сложно. Ну, и, да, кстати, ну. Вот, да, а вот в Новосибирске, опять же, есть офис компании JetBrains. Как тебе? Вот в этих вышках наклонных.
Да, и там, получается, есть люди, которые ездят в Лос-Анджелес, принимают новые стандарты Java.
Да, да. А там есть ресерчеры, которые вообще только ресерчем занимаются в областях языка программирования.
То есть тупо вот сидят и удовлетворяют свое любопытство?
Да, им за это платят деньги причем. Да, и хорошо. Потом компания за их любопытство получает неплохие бабки. Сравни это с каким-нибудь институтом математики. Ты туда тоже можешь пойти и работать, но платить тебе будут 15 тысяч рублей.
Окей. Ладно, давайте у нас там были темы, да?
Да, у нас были темы, давайте поговорим о них.
Их как раз немного хватит на остаток.
Да, до тайминга. Давайте начнем с простой темки. У нас тут какая-то череда дней рождений. В общем, 20 лет моей Рушечки. Порадуемся.
Ничего. Да, порадуемся. А что там надо радоваться?
Объясняйте. Да, я вот действительно тоже, я бы вот не сказал, что чему тут радоваться. Если честно, я вот Mail.ru вообще как компанию не очень люблю. И я даже не сказал бы, что что-то они что-то прикольное сделали. То есть они как-то везет, что ли.
Да. Подожди, Mail.ru как, в смысле как холдинг, но у них же Одноклассники есть, например, ВКонтакте
нет,
есть.
Ну, разве это крутые проекты? Нет, ВКонтакте не они придумали, а Одноклассники, ну это Одноклассники.
Да, только сейчас они все принадлежат Mail.ru вообще-то.
Ну понятно, принадлежат, знаешь, как бы принадлежат-то они принадлежат, но я бы не сказал ни один проект, который бы сказал, вот он прям классный, он прям...
Подожди, прям вот давайте я задам провокационный вопрос. А на каком серваке у вас была первая почта?
Так не, ну...
На Яндексе. А вообще у меня на Трианете было.
Мало ли, что у меня первый раз было, да, насколько было хорошо. Понимаешь, тут как бы...
У меня на БК было.
Это было в детстве, уже давно-то это не это, да?
Бэкапом тоже был мейл.рушным.
Да.
Он и был, и есть, и инбокс, и БК, и мейл, и еще четвертый какой-то лист.
А потом появился этот самый триальная версия Gmail, ну, которую раздавали по инвайтам. Я на нее ушел и так и сидел. Просто потому что веб-интерфейс, он много, ну, мегабайт жрал, а мобильный интернет, он был очень дорогой. И вообще любой интернет был очень дорогой. Я открывал страницу утром, и бы ее больше не закрывал никогда.
Так и появилась секта 50 вкладочников.
Так у меня наоборот одна вкладка была с почтой, чтобы просто 2 мегабайта стоило очень много относительно моей зарплаты, например. Поэтому я открывал эти 2 мегабайта утром, и все, у меня была одна вкладка, больше ничего не надо. И не дай бог ей закрыться.
Окей. На самом деле, да, Mail.ru это такая компания, которая, не знаю, не могу сказать, что она вот чем-то прям уж так вот выделяется на фоне...
Но тебе... она дает деньги другим компаниям, ну как бы, которые она покупает, делать их проекты сейчас.
Да, то есть...
Почему? Хотя, насколько я знаю, там был какой-то буча, что чуть этот Хабр не улетел из-за того, что они Mail.ru должны были, их Яндекс спасал.
Так подожди, Хабр вообще выкупил этот чувак, как его называют-то, их главный, как раз у Mail.ru вроде.
Ну да, я же говорю, что потому что там какая-то история была, чуть то ли его не отжали, то ли не прибили Хабр, то ли не присвоили.
Так, Хабр, вот, он и... был в собственности какой-то из этих больших компаний. Его потом просто выкупили, он стал отдельным стартапом, и все. Но изначально он был не чей-то конкретный.
Я просто...
Это сейчас он Денискину принадлежит. Я не знаю, как быстро... А, вспомнил, да, чувака зовут Денискин. Вот, ну, на Хабре он Денискин. Ну и так далее. Я выключил и погуглю пока, а вы обсуждаете.
В общем, это так называется. Mail.ru, нет, ну правда, так подумать. Что они сделали? Ну, Mail.ru почта, да. Ну, они первые просто сделали эту почту. Но насколько там, наверное, близко, Яндекс тоже сделал почту. Причем у них не было какого-то супер инновационного интерфейса, как у Gmail. Да. Потом... Что они там, одноклассники, ну не знаю, одноклассники, одноклассниками. А ICQ они купили. Да, тот тоже не очень.
Подожди, в 2011 году они Тарантул запилили.
Ну вот это база данных, ну ты знаешь, вот я, то, что я, ну был на конференциях, да, вот хожу на конференции, вот ClickHaus от Яндекса, это да, это вот прям тема огонь, а про Тарантул особо никто не говорит.
Знаете, а вот... что ты предлагаешь просто бегать по конференциям и кричать «Тарантул, Тарантул, Тарантул, Тарантул»?
Нет, девелопер. Нет, обычно это не так. Обычно так, мы используем Тарантул, у нас мы сделали охрененную штуку, смотрите, как классно.
Так Тарантул — это очень специализированная штука, она мало кому нужна просто. Гляди, Тарантул — это полностью in-memory база данных, которая не предполагает выключения. У тебя есть кластер, на нем работает Тарантул, и смысл в том, что этот кластер никогда не должен выключиться от питания. Потому что если он выключится, он будет восстанавливаться назад 2 недели. И мало кто готов вот променять свою безопасность на скорость. Но если ты готов, то Тарантул тебе поможет сделать максимально быстрое решение. У кого есть кластер, который позволяет такое сделать? У Сбербанка, у Mail.ru, у Райффайзенбанка, у больших банков, у больших интерпрайзов.
Но каждый из них пилит свою in-memory СУБД под свои нужды.
Но если, например, тебе захочется сделать супер быстрый кластер, то вполне возможно, Тарантул тебе подойдет лучше, чем Кассандра, например, та же. А еще, кстати, с Кассандрой. Кассандра тормозная, если что. И она жрет просто этическое количество ресурсов. На оперативную память, на ЦПУ, на все.
А Игнайт надо уметь готовить.
А Игнайт надо уметь готовить. Да он тоже не бесплатный, Игнайт, если что, вообще-то. Так,
ну, так-то. Да.
Вот.
Я просто привык, что вокруг меня много Игнайта, и как-то не запариваюсь уже о способах его получения. Он просто есть со мной.
Ну, плюс еще все эти базы, они же различаются чем? Как решаются проблемы в случае падения кусков кластера? То есть у тебя же хайлоудная система, что произойдет, если произойдет сплитбрейн? Там типа 2 куска кластера, один значит, считает, что значение переменной одно, другое, что другое. Есть разные алгоритмы, как это разруливать. Например, у Cassandra это Eventual Consistency. Вот. А вдруг тебе Eventual Consistency не подходит? Ты не хочешь, чтобы твои данные когда-то изменились. Ты хочешь, чтобы сейчас. И что делать? Оп.
Ну, в общем, да. Но при этом, знаете, вот при всей такой вот... Блин, это не сильно хорошо звучит, но технологическая отсталость моей рушечки как-то она очень хорошо находит свою целевую аудиторию и живет до сих пор.
Потом они ж пишут, что у них там миллионы пользователей.
Где они? Ну, где они? Одноклассники, одноклассники. Чуваки, одноклассники.
Нет, нет, там прайску писали.
А, прайску?
Там то ли 11 миллионов пользователей
и пользователей. Кто эти люди?
Вот, глядите, я нашел новость 2013 года, как Денис Крючков, Денискин, он, собственно, выкупил Хабару Мейлору 2013 года.
Ну, дай даже себе в покет закину, почитаю на досуге.
Он, по-моему, ему просто Яндекс занял, а он выкупил.
Ну, так ты, ну, всегда ты у кого-то занимаешь, это современный капиталистический мир, ничего не делается ни в кредит.
Ну, не, я понимаю.
Ну, в общем... Было бы неплохо, если бы у тебя было столько бабла, чтобы ты мог просто взять и выкупить что-нибудь у кого-нибудь.
Хоть у моей ручки, хоть у Яндекса, окей.
Да, одолжи мне, а?
Кобра, давайте скинемся, выкупим ВКонтакте.
Олег, а что бы ты купил, если бы тебе дали денег?
Я бы купил Google и закрыл его.
Не, ну Google это многовато.
Я в теме.
Столько нам не задонатят.
Да.
На самом деле мы придумали тут интересный стартапчик. Может быть он выгорит, может нет. Через полгода узнаем. Если все выгорит, я вас позову. Да. Там с немцами. Просто оказывается, что в России есть уникальная компетенция на самом деле. Когда ты рассказываешь вещи, которые тебе кажутся очень простыми, элементарными, люди делают квадратные глаза и говорят, а что так можно? Вот.
Ну, не, ну тут у меня вот так же было. Я приехал в Москву, начал рассказывать про докеры, кубернетис, как мы можем в кубернетисе легко все стартовать, гасить. Вот, они такие, а что так можно? А мы думали, что надо какие-то там, виртуалки поднимать. И все. Так,
ну, какие-то люди безграмотные, вот тебе не кажется? Почему они не читают хотя бы Хабар? Или на конференции не ходят, это не так уж дорого.
Меня вообще прикалывает то, что люди воспринимают до сих пор докер как такую очень легковесную виртуалку.
Да.
Не, ну тут видите, в чем дело. То есть вот, докер гораздо проще так, бюрократически поднять, чем виртуалку. Вот, потому что он живет в Kubernetes. В Kubernetes ты можешь гораздо больше себе позволить, чем ты в виртуальной машине. Потому что виртуальная машина это как реальная, ну, как машина, как физическая машина. И там все последствия возникают.
Окей. Давайте к следующей теме.
Давайте.
Я так вот от себя добавил, что, возможно, у нас в 2019 году ожидается возвращение Винампа. Кто-нибудь его вообще ждет?
Я бы подождал.
Я когда-то я пользовался.
Вот, а на самом деле тема интересная, что они в Винампе-то хотят. Они в Винампе, если я правильно понял, хотят сделать агрегатор всяких разных стриминговых сервисов. То есть, получается, не, ну понятное дело, там твои какие-то там записи на твоем диске будут играть. Но при этом было бы прикольно, например, объединить там Яндекс.Музыку, Google музыку, Apple музыку в один плеер и, например, сделать на них какую-нибудь там типа супер подписку. Ну хотя, навряд ли они корпорации на это пойдут, но сама идея прикольная.
Я подозреваю, что под стриминговыми сервисами они подразумевают не Яндекс там музыку и прочее, а кучу радиостанций, которые раньше у них были в шоуткасте. Который они, кстати, тоже был куплен вместе с Винампом.
А в чем разница между шоуткастом и тем, что они сейчас собираются сделать?
Так вот ни в чем.
Ну, это странно, нет, наверное, что-то... Не, ну, наверное, просто они дали денежки на что-то хорошее.
Просто, я так понял, они собираются это все нормально обернуть под Android, вот и все.
Ну вот.
Ну, не знаю. Мне очень... Непонятно, почему на Linux все плееры, они все вот вроде хорошие, но они все чуть-чуть убогие.
Да, кстати, я согласен.
И вот ты вспоминаешь добрый старый Винамп, в который вроде был не супер навороченный, но зато там были базовый функционал весь. У тебя даже эквалайзер был под руками, а не где-то запрятанный в 10-й менюшке там.
Там еще и.
Да.
Там еще и дорожек у эквалайзера было.
Это, кстати, да, у меня очень как раз.
Очень многополосный,
да. Был. Это у меня вот в машине как раз. Вот у меня вот эти проигрыватели этих MP3-шек, да, он очень простой, но, блин, он работает очень быстро и хорошо.
Вот. Я вспоминаю, вы чуть заговорили про эквалайзер много дорожек, был какой-то такой этот комплект ПО Neuro Burning Chrome, и в нем как раз был Neuro Media Player. Вот у него было реально много дорожек, как в Алласе.
Комплект программ назывался, по-моему, просто Neuro, а один из них был Burning Ram, да, да, это да, вот как раз для записи
он дисков. Он NeuroSuite, по-моему, обзывался как-то, я уже не...
Ну, NeuroSuite он потом появился, раньше он просто Neuro был, и там было и бэкап, и Burning Room, и много, там большой был набор. Вот, и это была самая удобная штука, чтобы диски записывать.
Очень забавно, вот как вы похоронили Neuro, а он в том числе вообще продолжает существовать. И он даже в прошлом году какой-то по росту выиграл приз.
Секунду, вопрос. В 2018 году кто-то еще диски пишет?
Много кто.
Да?
Вопрос. У вас в компьютере есть привод для лазерных дисков?
Да, но он не работает.
У меня переносной есть.
У меня нету даже. Два новых ноутбука моих, у обоих нету приводов.
У меня MacBook, вопросы есть?
Есть не только вопросы, но еще и специальная читалка DVD внешняя, которую делает Apple.
Есть, но она стоит конских денег, поэтому у меня есть более дешевая. Ну, она есть, но сейчас у меня ее нет.
Господи, ну, гляди, во-первых, все фильмы в цивилизованных странах, типа США, продолжают выпускаться на DVD. И вся вот эта пиратская фигня, которая, ну, появляется на трекерах, она же как появляется? Выходит DVD-шка, а потом DVD-релиз на трекере. Откуда он берется? С вот DVD-выпуска?
Нет, почему? Кто-то покупает фильмы в iTunes и выкладывает на Рутрекер.
Ну, да, если они там есть.
Я тоже такие, я и такие релизы там видел. Ой, я сейчас что-то сказал.
Ну, да, гляди, ты же их не смотрел, ты их не качал, ты их просто видел, все в порядке.
Господи,
перекрестим. И вообще я туда ходил за свободно распространяемым.
Да, Linux скачать.
Нейро, прошло столько лет, а ты ни хрена не изменился.
Нет.
Что случилось? Алло?
Олег? Похоже, ему электричество отрубили.
Это Олег Сингу. Так подожди, про Рутейкер сказал я, почему вырубили его?
А у него электричество же. Интернет по электричеству распространяется. Электричества нет.
Очень медленно.
Просто оп. Оп. Да. Ладно, я предлагаю дальше двигаться.
Давай, выбирай тогда тему какую-нибудь повеселее.
Не, ну мне эта тема близка. Это то, что GitHub анонсировал собственный CI/CD и начал раздавать инвайты.
Будешь пробовать или GitLab CI наше все?
Ну, тут, кстати, написано под катом, мои спекуляции, чем такая штука может быть полезна при живых GitLab и Circle CI. Не знаю, что такое Circle CI, но GitLab жив, он бесплатен, вот. И это, я не, ну, как бы, это то, что на GitHub были раньше какие-то только костыли, а нормального CI/CD не было. Ну, это реально их косяк отставания.
Угу. Ну, потому что у них, не знаю, там то ли с деньгами были какие-то проблемы, то ли что. А сейчас как бы они, во-первых, под крылом Microsoft, а во-вторых, ну, значит, у них есть Azure для всего этого счастья.
Вот, и еще, короче, тема такая интересная, в этой статейке упоминается то, что они боялись майнеров. То есть, получается, в CI, например, ой, да, в скрипте сборки можно же действительно положить какой-нибудь майнинг и майнить. Я даже подумал, а может быть в нашем кластере что-то помайнить?
Тебя потом помайнит немножко.
Тут кто-то недавно, я читал, майнил в цехах автоваза.
В цехах автоваза. Не, я слышал эти...
Да,
и в церкви майнили тоже. В церкви майнили тоже, так что майнить можно везде, законом почти не запрещено.
Да, только совести.
Да. Да и, по-моему, уже давно это все не оправдывает себя, как бы, расходы электричества и железок, оно...
А ну, если ты свои расходы, ну, а если ты не платишь за электричество, то все ок. Если какой-то у тебя бесплатный GitHub, на котором ты
пошел. Слушай, давайте забьемся и сделаем ставки, когда у GitHub появится стендалон решение GitLab.
Да зачем?
Нет, ну они же все копируют, по-моему, оттуда теперь.
Не, ну они просто догоняющие. Ты знаешь, это Microsoft, они стали компанией, которая везде догоняет. Они действительно не и сейчас уже сколько, не знаю, лет 5, наверное, они не смогли сделать чего-то, что, ну, действительно прорывного. Вот действительно, что Microsoft сделали прорывного последние 5 лет?
А им надо?
Они, по-моему, везде третий.
Вот, нет, нет, я думаю, им надо, но они не могут.
Не успевают. Да. Тебя с нами не было, Олег. Мы в прошлом подкасте перечисляли все области, где Microsoft стали неожиданно для себя третьими.
И в какие основные?
Ну что у нас там было? Стриминг игр, они третьи за Nvidia и Google. Мобильная операционная система, они третьи за iOS и Android. Где там еще? В облаках,
в да, облаках по-моему, третий говорили. Также, ну, в общем, их везде зовут третьим.
Ну, они могут быть третьими по скорости внедрения, но первыми в результате по качеству, если захотят.
Ну, кстати, как с качеством Azure? По-моему, вполне себе.
Ну, он едва ли не самый лучший, на самом деле, сейчас, по цене, по соотношению цена-качество. Вот мы думали там перейти на вообще облачные сервисы Microsoft, и там в том числе их Storage и виртуалки. И если сравнивать, например, с Гуглом, то они значительно более выгодные, если вот покупать пачками сервисы их.
Угу.
Там вроде глупо, кстати... если бы ты берешь какой-нибудь Dropbox, да, то оказывается, что Dropbox, он стоит конских денег. И вот тупо перейдя с Dropbox на Microsoft, можно сэкономить.
Там Яндекс что-то собирается тоже облачно
выкатить. Да. Яндекс. Ну, кстати, интересно, правда, вы не смотрели использовать сервера Яндекса?
А вот интересный вопрос, ребят, вот, кстати, я хотел спросить. Мне надо будет на какое-то время поднять базу данных где-нибудь, не на своем компьютере. Вот, где это можно сделать? За недорого,
смотря,
но...
какую базу данных?
На размер. Смотря что такое недорого.
Базу данных для приложения.
Какую? Ну, сколько? Гигабайт? Насколько? Терабайт?
Да не меньше. Сильно меньше.
Что такое меньше? Да,
ну, у меня там будет 2 или 3 таблицы храниться небольшие.
Погляди, ты берешь на Амазоне, делаешь виртуалку, если ты никогда до этого виртуалку не делал, она тебе будет стоить ничего первый год.
Все. Ну, или покупаешь какой-нибудь Shared хостинг. Там тебе какой-нибудь мускуль будет уже из коробки.
А, кстати, да, это будет еще дешевле.
Но мне не мускуль нужен, мне там что-то другое понадобится.
Ну, что тебе там потребуется? Ну, Postgre там тоже будет из коробки. MS SQL в ряде случаев, если поискать.
Я скажу, что конкретно, когда вот в среду у нас будет еще одна пара на эту тему, просто понимаете, дело в том, что Apple Core Data не со всеми базами совместима.
Маководы должны страдать.
Да. И понимаете, занимать у Apple как-то их не клауды что-то не очень хочется, это немножко дорого. Особенно для учебного проекта. Вот.
Ну, в общем, да.
Ну, слушай, а почему ты хочешь именно через Core Data работать, а не взять какой-нибудь еще...
А потому что у меня задание работать через Core Data.
А-а-а!
Яблочники должны страдать.
Да. Подожди, то есть есть какой-то вуз, в котором прямо серьезно заставляют работать с маками?
Ну, слушай, если у нас курс называется Mobile Development
и...
Девелопим мы там под iOS...
То есть на предполагается, что у всех студентов должны быть купленные маки за дофига денег.
Нет, поэтому у нас комната, где стоит 13 iMac'ов 5K.
Хорошо, а для учебного проекта, чтобы работать там дома и все такое, как это совместимо? Просто я пытаюсь логику преподавателя
понять. Поэтому их туда пускают в любое удобное время.
Понятно, ну ладно. Окей. Но тебе-то хочется из дома, как белый человек.
Ну, у меня есть свой Mac.
Он из немногих счастливцев, у кого есть Mac.
Или ты имеешь в виду меня абстрактного?
Я имею в виду, на самом деле, тебя абстрактного, ну да ладно.
Но если меня абстрактно, у нас у полгруппы уже давно хакинтоши стоят.
Кстати, может быть, хакинтоши и имеют смысл, учитывая, что нормальные компьютеры, ну, в смысле, Workstation, Apple почему-то не производит в последнее время.
Вот у меня есть знакомый, он, короче, себе
хакинтош собрал. Парни, я вас прерву все-таки, потому что мы приближаемся к таймингу.
Да, разобрали всего две темы. Что такое
тайминг? Да.
Ну, как бы у нас примерно в час ограничения выпуска, а мы к этому сроку уже...
И мы никогда в него не уложились.
Ну, не укладываемся, но сегодня какой-то...
Ну, когда приходит Олег, мы вообще полтора часа сидим обычно.
Ну, понятно. Все-таки... Ну, ладно, давайте дальше. Давайте переходить к темам.
Да, что у нас есть тема? У нас есть Ubuntu 18.10. Кто-нибудь ставил, пробовал, обновлялся?
Да, не LTS, баловство.
Я просто читал про нее.
У меня 18.04, мне нравится.
Да.
А, ну вы да. на лицах сидите. Есть 11-я постгреб, про которую мне тоже особо нечего сказать. Вроде как шардинг стал лучше. Господи, плюс у меня еще переколбасило Google Доки. Чудесно.
Не, ну портифицирование улучшилось, да. Какие-то по производительности улучшили компиляцию их, как он называется, PGSQL, PL-PGSQL.
Ну, вот свой JIT они улучшили.
Да, да, свои эти хранимые процедуры. Молодцы. Ну, ничего какого-то такого прорывного я не увидел. Да, то, что
ВАК-ПАС.
Сказать, какие там молодцы.
Тут еще у нас МС в своем репертуаре. Четвертая тема.
Да, то есть они сделали защиту, что вы можете указать определенный там набор каталогов, который могут изменять только доверенные приложения, но это уже обошли.
Да, просто инъекция делал. Ну это Microsoft.
Да дело не в Microsoft, но они хотели как лучше, а получилось как получилось.
Как у Microsoft.
А кстати, ну, как обычно, поменяем DLL-ку.
Саша, обновилась у тебя винда новую?
Нет, домашняя еще не обновилась. А. Вот. Не знаю, чего она ждет, но как-то она своим умом не понимает, что меня можно эпизодически перезагружать. Но сейчас нельзя.
Про третью тему скажем?
А что мы про третью скажем?
Ну, она такая, она скорее не айтишная, больше правовая такая.
А, то, что под гнетом европейского законодательства Google может и потерять ремобильный рынок, потому что они сейчас изменяют лицензионную политику, и лицензия на гапсы может доходить до 40 баксов с устройства, и это какой-то бред, по-моему.
Да нет, не, ну это же очень показательная тема. То есть недавно было, что Яндекса заставили удалить ссылки на какие-то там пиратские записи каких-то телеканалов. То есть телеканалы обратились, сказали, удаляйте пиратские ссылки. А они вместе с пиратскими ссылками удалили легальные ссылки на эти каналы. Ну не какую-то били, там отключили трансляцию легальную с их сайта.
Ну, они могут, это же их сервис.
Да, их сервис. Так же и Google, видите? И вы Google нагибали, они сказали, ну, не хотите бесплатно, будет вам платно.
А подожди, 40 баксов за устройство, сколько это на русские рубли пересчет?
Что, на 60, да, или на сколько сейчас?
2500, в общем, рублей.
Ну, нормально.
Ну, то есть все телефоны, которые условно были дешевыми, они стали на 2500 долларов.
Не, ну нет, там очень сильно ценник.
Для европейского...
Ой, Ром, можно я просто... Или ты? Давай кто-нибудь. Один. Там получается как? Там все зависит от плотности пикселей экрана, от вообще класса устройства.
Плотность пикселей экрана?
Да.
ГАПС? Есть... Как это связано?
Ну, это как-то... как мощность двигателя, объем двигателя, да? Также больше налог, также тут.
Ну тогда просто я так думаю, что производители смартфонов просто будут обращаться к тем, кто даст или бесплатно, или дешевле. Просто это ж в чем вся история? В том, что Евросоюзу не нравится, что Google заставляет производителей предустанавливать сервисы Гугла. Вот, пожалуйста.
Ну, короче, свобода, она стоит денег.
Короче, а почему же не Apple-то не прижимает?
Apple прижимать бессмысленно, потому что Apple хочет на свои устройства и ставит. А тут же как? Дело в том, что не вопрос в том, что... Не в том, что... Как, подожди, сейчас сформулирую. Вопрос не в том состоит, что Google на все абсолютно устройства заставляет... Ну, то есть, что он на все устройства заставляет устанавливать свои сервисы. То есть, даже если производитель хочет, у него это... Он все равно их купил уже вместе с Android. А так они смогут выбирать поставщика сервисов. Просто Apple, они просто, как сказать, ну, они могут...
Они не являются поставщиком сервиса, они продают целиком решение, и ты можешь его покупать, да. Либо не покупать.
Ну да.
Вот, а тут получается нечестная конкуренция в понимании этих монопольных.
В любом решении. Да, получается, что в любом решении, которое ты покупаешь, все равно предустановлены сервисы Гугла.
Ну, не обязательно они предустановлены. Можно же собрать Android open source и типа на нем все делать. Просто у тебя будет не самая покупательная штука.
Ты мне скажи, вот какая-нибудь студентка-маркетолог, она будет сидеть и ядро собирать. Маркетолог, держи, страдай.
Не, понимаю. Подожди, ты как производитель можешь поставить Android open source на свой мобилу, на свою мобилу. Без гапсов вообще, как таковых.
Ну кому он будет нужен без гапсов, вот простите.
Да, плюс это еще там проблема с этими самыми с камерами, которые зачастую они залочены на гугловский стек.
Ну, посмотрим, что будет дальше. Но мне кажется, это отличный троллинг. Пусть только не пострадает, все вернется на свое.
С другой стороны, МС же в свое время нагнули.
Ну,
ничего, никто не пострадал
даже вообще.
Главное, чтобы
я заметил, когда свисты на семерку обновился, сразу заметил.
Главное, чтобы на наш подкаст не обратило достаточное количество внимания людей. То есть, если у нас будет не N скачиваний, а 2 миллиарда скачиваний, например, подкаста, то к нам придут гугловские лоеры и расскажут все, что они думают о нашем диалоге сейчас.
А что они думают?
А вот тогда мы и узнаем.
Да. Что мы на них несправедливо наговариваем, вот это все. Мы
почему не наговариваем? Мне кажется, вообще отлично гугловские лоеры все сделали.
Окей, посмотрим.
Да, я присоединяюсь. Да, молодцы. Сидеть-то не хочется.
Ребята, хотите, я вам скажу одну новость, которой у нас в темах нет?
Ну, давай.
Давай.
Мы обсудили все темы сегодня.
Это надо записать.
Это первый раз за много лет.
Окей. На этой позитивной ноте предлагаю закругляться.
А я уже круглый.
Ну, окей. Это был подкаст «Святая пара» за номером 308. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Okay.